Антон Павлович Чехов, «Душечка». Оренька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой. Среди двора стоял Кукин. Антрепренер и содержатель увеселительного сада Тиволи, квартировавший тут же во дворе во флигеле, и глядел на небо. «Опять!» — говорил он с отчаянием. «Опять будет дождь! Каждый день дожди! Ведь это петля! Это разорение!» Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке. «Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше. И что же? С одной стороны, публика невежественная, дикая, а с другой стороны, практически каждый вечер дождь. Ну что ж, и пускай, пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого, чтоб мне не было счастья ни на том, ни на этом свете». Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов, несчастье Кукина тронули ее, и она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот, и на лице у него всегда было написано состояние отчаяния, но все же он возбудил в ней настоящее, живое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую, наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе!» и тоже улыбались. А гости и дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия: «Душечка!» Дом, в котором она жила, находился на окраине города, в цыганской слободке, недалеко от сада Тиволи. По вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага – равнодушную публику. Сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось. Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидел, как следует ее шею, ее полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил: «Душечка!» Он был счастлив. После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалования. И ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние улыбка, мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое важное и нужное на свете – это театр. И что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре. «Ну разве публика понимает это?» – говорила она. «Ей нужен балаган. Вчера у нас шел Фауст наизнанку, и почти все ложи были пустые. А если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком забит. Завтра мы с Ванечкой ставим Орфея в аду. Приходите». И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла она. Актеры любили ее и называли «мы с Ванечкой» и «душечкой». А она жалела их и давала им понемножку взаймы. И если случалось, ее обманывали, то она только потихонечку плакала, но мужа не жаловалась. и зимой тоже жили хорошо. О Великом посту Кукин уехал в Москву набирать труппу. А она без него не могла спать. Все сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой. Но под страстной понедельник поздно вечером вдруг раздался стук в ворота. Кто-то бил в калитку, как в бочку. Бум, бум, бум. «Отворите, сделайте милость», — говорил кто-то за воротами глухим басом. «Вам телеграмма». Оленька и раньше получала телеграмму от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее. «Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно. Сючало. Ждем распоряжений. Хохороны вторник». Так и было напечатано в телеграмме. «Хохороны». Еще какое-то непонятное слово «сючало». Кукина похоронили во вторник в Москве на Ваганькове. Оленька вернулась домой в среду и, как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что было слышно на улице и в соседних дворах. «Душечка», — говорили соседки, крестясь, «душечка, Ольга Семеновна, матушка, как убивается!» Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с нею шел рядом тоже возвращавшийся из церкви один из ее соседей, Василий Андреевич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. «Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна», — говорил он степенно, с сочувствием в голосе. «И если кто-то из наших ближних умирает, то значит, так Богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью». После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился, и она, по-видимому, тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая, как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове. Через три дня пришел и сам Пустовалов с визитом. Он сидел недолго, минут 10, и говорил мало, но Оленька его полюбила. Так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба. Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил куда-то по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар. «Теперь лес с каждым годом дорожает. На 20%, – говорила она покупателям и знакомым. Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом. Теперь же Васечка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию». «А какой тариф?» – говорила она в ужасе, закрывая обе щеки руками. «Какой тариф?» Ей казалось, что она торгует лесом уже давным-давно, что в жизни самое важное и нужное – это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах «балка», «кругляк», «тёс». Какие мысли были у мужа, такие у неё. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она – Муж ее не любил никаких развлечений и в праздник сидел дома, и она тоже. «И все-то вы дома или в конторе, — говорили знакомые, — вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк». «Нам с Васечкой некогда по театрам ходить, — отвечала она степенно. — Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?» По субботам Пустовалов и она ходили ко всеношной, в праздник к ранней обедни и, возвращаясь из церкви, шли рядышком с умилёнными лицами. От обоих хорошо пахло, ее шелковое платье приятно шумело. А дома пили чай с вареньем, со сдобным хлебом. В конторе всегда кипел самовар, и покупатели угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные. «Ничего, живем хорошо», — говорила Оленька знакомым. «Дай бог всякому жить, как мы с Васечкой». Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, а плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь. Особенно интересны были рассказы о его собственной семейной жизни. Он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел. И высылал ей ежемесячно по 40 рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой. Ей было жаль его. «Ну, спаси вас, Господи», — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы. «Спасибо, что поскучали со мной. Дай Бог вам здоровья, Царица Небесная». А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему в полголоса про ветеринара и про несчастную семейную жизнь. Оба вздыхали и покачивали головами. И говорили о мальчике, который, вероятно, скучает об отце. Потом, по какому-то странному течению мысли, они становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы Бог послал им детей. И так прожили Пустоваловы тихо и смирно в любви и полном согласии 6 лет. Но вот как-то зимой Василий Андреевич, в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и умер. И Оленька опять овдовела. Она ходила в черном платье с прирезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток. Выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома как монашенка. И только когда прошло 6 месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Но о том, как она жила у себя и что теперь творилось у нее в доме, можно было только догадываться. Потому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, и он читал ей вслух газету. И еще потому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала: «У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора. И от этого, ну, много болезней. То и дело слышишь, как люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров». Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не может прожить без привязанности и 1 года. И нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать плохо, и все было так понятно в ее жизни. Однако это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь, и Оленька осталась одна. Теперь уже была она совершенно одна. Она постарела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей. А главное, что хуже всего, у нее уже не было никакого мнения. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнение и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно, когда нет никакого мнения. И так жутко, и так горько, как будто объелась полынью. В один жаркий июльский день под вечер, когда на улице гнали коров, вдруг кто-то постучался в калитку. Оленька пошла сама отворять, и как взглянула, так и обомлела. За воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все. Она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь. «Голубчик мой!» – бормотала она, дрожа от радости. «Владимир Платоныч, откуда Бог принес?» «Хочу здесь совсем поселиться», – рассказывал он. «Подал в отставку. И вот приехал попробовать счастье на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уже отдавать в гимназию, вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой». «А где же она?» – спросила Оленька. «Ну, она с сыном в гостинице, а я вот хожу, квартиру ищу». «Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Ну, чем не квартира? Ах, Господи, да я с вас ничего и не возьму!» – заволновалась Оленька. И опять заплакала. «Живите тут, а с меня и флигели довольно. Радость-то, Господи!» На другой день уже красили на доме крышу и белили стены. И Оленька под боченец ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она жила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама, с короткими волосами и с капризным выражением лица. И с нею мальчик, Саша. Маленький не по летам, ему уже шел 10-й год, полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у него в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось. Точно этот мальчик был ее родной сын. Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась. Отец его каждый день уезжал куда-нибудь осматривать гурты. И Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду. И она переселила его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате. И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату. Он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его. «Сашенька», — говорит она печальным голосом, — «вставай, голубчик, в гимназию пора». Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька. «Сашенька!» – окликает она. Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Ах, как она его любит! Из всех прежних привязанностей ни одна не была такой глубокой. Никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает, почему? Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная. Ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет. Встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей: «Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?» «Трудно теперь стало в гимназии учиться», — рассказывает она на базаре. «Шутка ли? Вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу. Ну, где тут маленькому? И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учении. То же самое, что говорит о них Саша. В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву. Потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша кончит курс, станет доктором или инженером. Вдруг... сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха. Сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты и опять стук. Это телеграмма из Харькова, думает она, начинает дрожать всем телом. Мать требует Сашеньку к себе в Харьков. О, Господи! Она в отчаянии. У нее холодеет голова, ноги, руки. И кажется, что несчастнее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута. Слышатся голоса. Это ветеринар вернулся домой из клуба. Ну, слава Богу, думает она. От сердца мало-помалу отступает тяжесть. Опять становится легко. Она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду.
«Я тебе пошел вон, не дерись».